Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня 21 февраля, время на часах 14 часов 6 минут. Будем обсуждать основные темы дня, но сначала расскажу, как с нами связаться. Это прямой эфир, поэтому ваши смски вижу, буду читать, либо комментируйте, либо задавайте вопросы, все в вашем расположении. Итак, смс-портал +7 925 48 948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот» в одно слово, телефон прямого эфира 7373948 по коду 495. Итак, о чем мы будем говорить в течение ближайшего часа? В России сегодня заработали QR-коды для неофициально переболевших COVID-19. Будем выяснять, как их получить. Далее, посольство США в России предупредило американцев об угрозе атак на метро и торговые центры в России, как отреагировали в России и как потом уточнили свои заявления в Америке. Далее, аномальный спрос на жилье, тоже об этом подробнее поговорим. Ну и есть такое предложение запретить курьерам передвигаться на велосипедах или электрическом транспорте на тротуарах, потому что это возмущает пешеходов, об этом в ближайший час.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, в России сегодня заработали QR-коды для неофициально переболевших COVID-19. С сегодняшнего дня граждане могут получить сертификат COVID на основании положительного теста на антитела к коронавирусу. Раньше такой код могли оформить только те, кто привился, сделал прививку, и те, кто переболел, а также те, кто получил медицинский отвод от вакцинации. Приказ об изменении условий получения сертификата в начале февраля опубликовал Минздрав. Сертификат можно будет получить в течение 3 дней с момента подачи заявления о наличии иммуноглобулинов G к возбудителю коронавируса и получает сертификат на госуслугах. При этом количество антител учитывать не будут, важен сам факт их наличия. Такой QR-код будет действовать в течение полугода с момента получения теста на антитела, а повторный выпуск COVID-сертификата на основании такого исследования не предусмотрен. А сейчас будем брать комментарии и выяснять все подробности. Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куриный выходит с нами на связь. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите нашим слушателям, как работать этот механизм будет. Те, кто переболел неофициально, вот у него уверен, есть антитела, или он убедился посредством сдачи анализов, хочет получить сертификат. А нужно будет предоставить на госуслугах данные о антителах?
Ну, первое, да. Первое нужно, чтобы лаборатория, которая выполняет анализ на антитела, она была сертифицирована надлежащим образом и выкладывала свою информацию на госуслуги. Второе, на госуслугах уже предусмотрено соответствующее поле, то есть туда загружается результат этих анализов и генерируется QR-код соответствующий на полгода.
Угу. И в течение 3 дней он будет сгенерирован, нам обещают. Не будет ли каких-то ситуаций, когда он не появился, тогда нужно куда бежать? Службу поддержки?
Я не могу сказать, что там будет по технической части. Угу. Теоретически все описано красиво. То есть они подготовились, потому что я напомню, первоначально это должно было нововведение нас порадовать уже с 1 февраля, а еще раньше даже 1 января назывался срок, но из-за технических проблем разного рода и согласований дополнительных срок был перенесен. Сейчас нас проинформировали, что все готово, никаких сбоев быть не должно. Но если будут, в общем-то, это все-таки в любом случае техника, конечно, надо обращаться будет в службу поддержки.
А почему не установлен определенный уровень иммуноглобулинов G? Почему вот если есть в любом количестве, то дается сертификат? Есть какое-то обоснование?
Ну, пока обоснования нет. Дело в том, что наши ученые не определились в отношении конкретного уровня именно нейтрализующих антител, который был бы достаточным для вот, поддержания того иммунитета, который бы считался приемлемым. Соответственно, нет такого опыта практически ни в одной из стран мира, и мы своеобразными застрельщиками выступаем. На совещании было принято решение уже в правительстве, что уровень мериться не будет, и, соответственно, только качественный анализ на наличие антител будет основанием для принятия соответствующего решения о выдаче QR-кода на полгода. Ну, на мой взгляд, это, конечно, тоже повлечет определенные вопросы через полгода, что делать дальше. тем, у кого через полгода будет дополнительно выявлено опять качественный анализ.
Да, действительно.
Приведет ли это к тому, что мы, что будут какие-то дополнительные вопросы, волнения, недоразумения и все прочее. Конечно, нам и, по моему мнению, все-таки стоило определить этот уровень. 300, 400, 500, там было три цифры по БАУ, по международной шкале.
Но решили не определять. А повторный выпуск решили. Невозможен. То есть один раз можно получить в жизни, почти как налоговый вычет, да, на квартиру, и все. И потом, либо это впоследствии будет законодательно меняться, возможно, вы так полагаете?
Пока не предполагается, что можно будет продлить, но я не исключаю, что все-таки мы, может быть, обобщая соответствующий опыт, полученный не только нашей страной, но и зарубежными странами, на основании уровня именно антител сможем продлевать действие соответствующего сертификата и, соответственно, QR-кода.
Алексей Владимирович, вы говорите, что давно готовились, уже месяц назад практически должны были внедрить эту инициативу, но, тем не менее, все мы знаем об омикроне, и, как нам говорят специалисты, омикроном могут заболеть и привитые, и переболевшие, потому что те антитела, которые формируются после дельты, они могут не защитить от омикрона. Тогда этот сертификат...
Да, поэтому и приостановлено принятие закона о QR-кодах, я напомню, очень такого резонансного, и это действительно так. Дело в том, что есть даже такой термин, что омикрон прошивает вакцинацию, иными словами, сам факт того, что человек вакцинировался или переболел, сегодня не является там достаточным фактором для того, чтобы прогнозировать того, что он не заболеет. Пока есть данные предварительные, что все-таки вакцинированные заболевают чуть реже, чем невакцинированные, и, самое главное, переносят заболевания в более легкой форме. Но в многом QR-код как средство предотвращения распространения инфекции, конечно, уже не работает. Неудивительно, что многие регионы уже понемножечку от QR-кодов отказываются.
QR-коды постепенно, наверное, будут выводить из обращения, как предполагают
вы? Да, в случае, если будет омикрон, в данном случае ведущим вирусом, либо последующий какой-то штамм появится с приблизительно сходными характеристиками, то, безусловно, QR-коды постепенно свое значение потеряют. Именно как средство предотвращения, как вначале это прогнозировалось, как средство прекращения распространения инфекции, потому что как таковые они уже не работают.
Алексей Владимирович, когда обсуждали инициативу, были какие-то вот просто предположения, сколько таких, какая доля среди граждан России, кто переболел неофициально и вот сейчас нуждается в том, чтобы получить QR-код по антителам?
Здесь самые разные группы. Я напомню последние данные, которые привел наш известный ученый о том, что он среди детей, например, не смог выявить пациентов, которые бы, точнее, граждан, которые бы не имели антител к омикрону. То есть они практически переболели все. То есть в каждой категории сегодня возрастной есть свои конкретные данные. Более того, в каждом регионе эти данные. И именно сейчас, мне кажется, появилась возможность оценить их в целом. Пока ученые говорят о 20-25% переболевших, тех, кто получит QR-код вот по такому механизму.
Это приблизительно каждый четвертый, получается. Каждый пятый,
да,
каждый четвертый.
Каждый четвертый, каждый пятый, да.
Наши слушатели задают вопрос, анализ на антитела платный или есть бесплатный? Если есть, то где? Я вот тоже хочу уже ответить, но Алексей Владимирович, попрошу вас это сделать. Вы говорили вначале, что есть лаборатория.
Да, пока этот анализ не входит в число, которое гарантируется программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, соответственно, пока он выполняется, в большинстве, скажем так, наших государственных учреждений, он выполняется за счет средств граждан. Самое главное, чтобы лаборатория, которая выполняет анализ, была сертифицирована и, что называется, интегрирована с госуслугами.
А как это заранее проверить? Список на госуслугах искать или уже в самой лаборатории спрашивать какие-то документы?
В самой лаборатории есть данные соответствующие. Их взаимодействие, то есть вас они должны проинформировать и, соответственно, сказать, работают или они не работают. По данным, которые нам привели, 90% лабораторий сегодня уже работают в этой системе, поэтому шанс нарваться на недобросовестную, это 1 из 10.
Ну, 90% это много всех лабораторий, да, которые работают. Спасибо огромное. Алексей Курины, заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, был С нами на связи. Я напомню, что с сегодняшнего дня в России работают QR-коды для неофициально переболевших COVID-19. Если вы неофициально переболели, то вы можете сдать анализ, только убедитесь, что лаборатория, где вы это делаете, сертифицирована. И тогда этот анализ можно загрузить на госуслугах, и в течение 3 дней вы получите COVID-сертификат. Главное, важно знать, что этот QR-код, сертификат, будет действовать в течение 1/2 года с момента получения теста на антитела. При этом не имеет значения, сколько у вас этих антител иммуноглобулинов G, потому что уровень не установлен. Если есть, автоматически вы получаете сертификат. Нет, не получаете. И повторный выпуск COVID-сертификата на основании такого исследования не предусмотрен. Об этом тоже нужно знать. Алексей Строгино пишет, что 7 февраля сделал прививку Спутник Лайт. QR-код появился в ЕМИАС. Сегодня пришло с госуслуг, что вы переболели, и вот вам код 6 месяцев. Алексей, вы недовольны, что у вас несколько сертификатов? У некоторых вообще нет. А некоторые, может быть, начнут получать с сегодняшнего дня. Я напомню, что это прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 948. В Телеграме не забывайте, говорит МСК-бот в одно слово. Бот для приема ваших сообщений. 621 спрашивает, повторите, как получить QR-код после анализа? Анализы сдаете в сертифицированной лаборатории и подгружаете в личный кабинет госуслуг. Как нам Алексей Куриный обещал, там все технически продумано и все должно сработать замечательно. Я лично не проверял. Но если вы уже это сделали и сейчас подгружаете, проверяете, напишите о вашем опыте, тоже прочитаем, будет интересно. 14.17, короткий перерыв и продолжим.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, идем дальше, меняем тему. Посольство США в России предупредило американцев об угрозе атак на метро и торговые центры в России. На сайте миссии сообщалось, что не исключены нападения на различные торговые комплексы и транспорт в столице России, а также в Санкт-Петербурге. Дипломаты призвали граждан следить за обстановкой в местных и зарубежных СМИ, избегать скопления людей, быть бдительными в популярных туристических местах, при себе иметь удостоверение личности и визу, продумать варианты эвакуации без помощи властей США. Такое заявление удивило очень многих. Ну, например, была реакция Марии Захаровой, это официально представитель российского МИДа. В ответ на такое предупреждение она поинтересовалась, передавала ли американская сторона такие данные Москве по закрытым каналам, потому что если есть договоренность определенная между странами, информация передается такая. И вопрос посольства США, это я цитирую сообщение Марии Захаровой в Телеграме, а соответствующие данные передавали? Если нет, то как все это понимать? Как все это понимать, выясним у Владимира Васильева, главный научный сотрудник Института США и Канады. С нами выходит на связь Владимир Сергеевич. Добрый день.
Добрый день всем нашим слушателям.
Вот сегодня мы узнали о таком предупреждении со стороны посольства США, потом была реакция Захаровой, потом реакция различных представителей из России, политиков, и потом РИА Новости опубликовала объяснение. Они позвонили в посольство и спросили, а что вот такое-то было? А они говорят, это мы прочитали все в российских СМИ, и поэтому наших граждан предупредили. А ваша интерпретация, что это было?
Да это просто, понимаете, это просто часть той психологической войны, очень такой серьезной, которую вот сегодня Соединенные Штаты Америки ведут против России. Собственно говоря, эта пропаганда, эта военная истерия уже идет на протяжении нескольких месяцев. Она идет под хорошо вам известным соусом неминуемой агрессии России против Украины. И вот сейчас это психологическое давление, направленное на то, чтобы Россия, в общем, ну, допустим, отвела под угрозой санкций, под угрозой каких-то других факторов, отвела свои вооруженные силы, скажем, от украинско-российской границы из Белоруссии, с тем, чтобы создать благоприятные возможности для Украины, для проведения военных операций. Ну, по сценарию, не вдаваясь во все подробности, Майдана вот как раз февраля 2014 года. И для этого сегодня вот задействована была, ну, мы знаем, что происходило на Украине, связанное с эвакуацией американского посольства, срочного указания Госдепа и даже, по-моему, Байдена покинуть страну. Но это распространилось для того, чтобы придать некую, как говорится, весомость слов представителям администрации того же Байдена. Эту, в общем, идею распространили, так сказать, на Россию, используя, в частности, американское посольство в качестве такого опорного центра проведения вот этой пропагандистской кампании. Ну, для того, чтобы действительно создалось впечатление, что вот эта вот военная угроза или военная угроза военного вторжения, как говорит, она неминуема. Предписать американским гражданам вот срочно покинуть Россию или, по крайней мере, создать у них, так сказать, такой побудительный мотив. Если бы последовало просто предположение, просто распоряжение, всегда бы стал вопрос: ну хорошо, что-то там будет происходить вот в районе украинско-российской границы, а как этому скажется на Москве, на Санкт-Петербурге, на других там центрах уже такой европейской или даже азиатской части России? Ну, понятно, что американцы, люди в любом случае прагматичные, они прекрасно чувствуют, что озабоченность есть, но нет военной, так сказать, истерии в наших крупных городах, это вы знаете по себе. Ну, вот тогда для того, чтобы придать вот эту большую, как говорится, весомость, а в общем, выполняя указания Госдепа, американское посольство и оказалось вот здесь, взяло под козырек и задействовано.
Понятно, Владимир Сергеевич, но да, некоторые посчитали это фактически угрозой.
Вы знаете, я вас понял. Ну, если хотите, тут есть разные вещи. Давайте скажем четко. Из-за недостатка времени. Одно дело террористические угрозы, которые исходят от радикальных исламских группировок, с которыми у нас как бы договоренность, а другое дело, что возможно, есть какие-то теракты, и мы уже знаем, что их проводят украинские спецслужбы, а украинские спецслужбы, они у нас сегодня действуют по прямому указанию, наводки, а может быть и в развитии разработок американских спецслужб. Ну вот по эту информацию уже американцы не могли нам рассказать, что готовят украинцы, украинские спецслужбы. Ну, может быть, нам надо поблагодарить американское посольство, что так вот неуклюже оно сказало, что да, украинские спецслужбы тоже тут могут приложить руку для того, чтобы дестабилизировать вот эту ситуацию у нас в стране. Не забывайте, что вся эта военная истерия, она направлена и на то, чтобы сегодня как бы ухудшить психологическую обстановку и в российском обществе. Вы прекрасно знаете, пугают войнами, как говорится, голод, холод, нищета, и вообще Россия станет изгоем мирового сообщества.
Но как накануне сказал Дмитрий Песков, я вас на секундочку перебью, нам это слово «война» надо даже произносить не хочется. Не то чтобы ввязываться.
Ну вот для того, чтобы именно придать вот эту вот, как говорится, весомость, потому что на американцев просто разговоры не действуют, а теракты или угроза терактов, как их физическому и не только благополучию, ну вот оно может повлиять на решение американцев. Ну и создалось впечатление, ну вот видите, все американцы уже там, или значительная часть американских граждан, независимо от тех причин, которые они здесь, почему здесь они оказались, они покидают Россию. Ну вот, понимаете, вот создается ощущение, что все уже разбегаются из России, ничего, что называется, фактор вот этой изоляции, он есть и присутствует. Но тот факт, что американское посольство тут же стало чего-то оправдываться, лишний раз говорит о том, что, по всей видимости, вот и американские граждане, которые уже здесь сидят и варятся в нашем, как говорится, вот таком, в соку, если так можно выразиться, таким образом не считают. Вот я бы вот так вот сказал. Ну, сегодня мы можем говорить о том, что это уже другой вопрос, что Америка немножечко все-таки пошла по пути вот этой кавалерийской атаки. Ну, слишком они большую все-таки роль внесли своей психологии. Может быть, что является, может быть, уже таким серьезным стратегическим просчетом самой администрации Байдена. И вам, сегодня я вам даже честно говорю, в американской печати уже раздается, так сказать, может быть, это пока идет справа, но вчера то это Тед Круз, выступая на Fox News, прямо сказал: знаете, ну нет в Америке президент. Что он, правда, имел в виду конкретно, сказать сложно. Естественно, что он не стал ставить под сомнение там российскую угрозу, но по существу дал ясно понять, что это он так где-то и сказал, что граждане угроза Америки сегодня исходит от хозяина Белого дома. В Америке где-то подспудно на уровне определенной части политической элиты, которая в преддверии промежуточных выборов считает, что это будет большая вендетта, вот, они пытаются сегодня вот эти просчеты или, как говорится, неуклюжесть американской политики в отношении Украины подверстать под провал в афганский провал, считая, что во внешней политике администрация, в общем, также ничего не может ничем похвастаться, как и в области внутренней. Mm-hmm. И, честно говоря, я могу сказать, вот тут, чтобы еще раз просто коротко отметить, вот посылка или послание, вот, или делегирование Камалу Харрис на вот эту конференцию в Мюнхене, которая была в Америке преподана как то, что, понимаете, администрация теперь чуть ли не главный делает Камалу Харрис, смотрящий по Украине, как в свое время Обама сделал самого Байдена, смотрящим по Украине, но тоже является сигналом, что администрация, может быть, где-то для себя и готовит вот этот запасной аэродром, что если там что-то где-то как-то провалится, понимаете, взвалить все на Салливана – это мелко, взвалить все на Блинкена – это жалко. Ну, а вот всякие разговоры, что пора, что называется, сделать Камалу козлом отпущения – это, возможно, тоже есть. То есть, понимаете, у Байдена тут тоже небольшой выбор, в случае чего вот он на Камалу все извалит. Тем более, там были очень интересные моменты. Вчера как раз было совещание Совета национальной безопасности, и там даже было четко указано, что было принято во внимание и докладная Камала Харрис о своей ее встрече там и в Мюнхене с лидерами европейских стран, основных союзников США. Так что, понимаете, администрация, видно, исходит из того, что сегодня, чтобы там как бы не сработала американская стратегия и тактика, понимаете, просто так, что называется, игры в одной ворота не получится. То есть какие-то синяки она себе при этом тоже набьет, и тогда встанет вопрос, ну все-таки надо кем-то пожертвовать, кто-то должен за что-то отвечать. Учтите, что за Афганистан на протяжении последних 5 месяцев никто не ответил и ни одна голова не полетела. А вот если там что-то сейчас с Украиной еще не так сложится, ну так вот по совокупности могут все-таки сказать, ну хоть как... Принесите в жертву какую-то внутреннюю, уже внутриамериканскую политическую сакральную жертву. Ну вот вроде бы Камалу, ее давно уже об этом разговоре, что в случае чего ее пошлют в отставку. Может быть сегодня тут вот тоже такие уже, знаете, подстраховочные элементы где-то есть и так далее. Ну, во всяком случае, последние вопросы, последние вот эти события, ну, лишний раз показывают, насколько, в общем... Ну, не продумана сегодня американская стратегия и тактика в отношении использования украинской карты против России, понимаете? Вот я бы так сказал, учитывая недостаток времени, и в чем состоит вообще эта стратегия. Владимир, знаете, вопрос Сергеевич, состоит о том, как слить Украину. Ее можно слить, либо, так сказать, заключив какую-то сделку и поменяв, я не знаю, там, Украину на Иран, а можно вот слить и таким образом, понимаете, разоренная страна, понимаете, как говорится, брошенные всеми, ну, для того, чтобы сказать, вот, посмотрите. Ну, и, кстати, нам тоже, так знать, подарочек сделать.
Владимир Сергеевич, буквально полминуты. Все говорят сейчас о саммите Путин-Байден, будет, не будет. Вот ваши итоги, ожидания, вот коротко прогноз.
Да вот вы понимаете, что администрация заметалась после вчерашнего, видно, заседания Совета Безопасности американского, когда дали вот эту самую, американцы вроде хотели дать отмашку Украине, но Зеленский приехал в Мюнхен, ведь что он сказал, грубо говоря, Украина не собирается воевать, понимаете, ну вот и все, что тогда произошло, наустивание Украины. Ну, Зеленский, грубо говоря, понимает, Саакашвили в тюрьме сидит, вот, и он о своей шкуре даже думает, и в меньшей степени об Украине. Вот и заметалась администрация. Еще 2 дня назад говорили, ни о какой встрече и быть не может, или там, в смысле, разговоров. Ну, понятно, заочная
встреча. Очень все быстро меняется, а значит, завтра могут поменяться планы.
Да, вот эта слабинка, она и проявляется. И это лишний раз говорит, что если твердо иметь позицию, очень четко эту линию, американцам сегодня можно навязать, за этим стоит одна психология, и то, что взять на помп, на испуг, ну и понимание в этой внутренней американской слабости, ну не, понимаете, ну не... Спасибо. Положение Байдена, старичка, вести вот эти вот военные стратегии. Ну, дома ему надо сидеть, с внуками заниматься.
Говорит Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады. Далее новости, потом продолжим дневной эфир.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Это прямой эфир. СМС работает. +7 925 48 948. А также Телеграм. Мы получаем ваши сообщения через этот мессенджер. «Говорит Москва-бот». Бот специальный для приема ваших сообщений. И прямой эфир. Телефон прямого эфира будет доступен чуть позже. 7373948 с кодом 495. Двигаемся дальше. Будем говорить об аномальном спросе на жилье. Оказывается, начало нынешнего года оказалось для рынка жилья в Москве необычно оживленным, потому что январь на рынке жилья, говорят эксперты, это такой период сниженной активности, долгие праздники, постепенная адаптация, мало покупок, заключенных сделок, но не в этом году. По данным столичного управления Росреестра, в январе на московском рынке заключено больше 9 тысяч сделок со вторичным жильем. Статистика ведомства учитывает и договоры купли-продажи, и мены, и такой результат, говорят, почти рекордный. Рекорд больше было только в 2019 году. Еще высокий спрос на вторичное жилье в Москве подтверждают участники рынка. Об этом пишет сегодня РБК. На рынке новостроек активность в январе тоже была аномально высокой. И очень часто брали ипотеку в январе. Все это касается данных по Москве. Сейчас спросим у эксперта, в чем же причина. Константин Барсуков, член Российской гильдии риэлторов, генеральный директор компании «Релайт Недвижимость». Константин Валерьевич, вас приветствуем в эфире.
Здравствуйте.
Ну, расскажите нам, январь действительно был необычным в плане покупок недвижимости в Москве? Большой спрос?
Ну, на самом деле, да, можно сказать, что необычный, хотя рынок недвижимости уже давно различные чудеса проявляет с точки зрения всех этих ранее обыденных времен года, когда был спрос, когда нет спроса. Сейчас уже и летом высокий спрос бывает, и вот в январе. Не первый раз. В 2019 году тоже примерно такая же ситуация была. Угу. Поэтому говорить о том, что это что-то аномальное, ну, наверное, нет. Связано с простой вещью. У нас все понимали, ну, большинство экспертов понимали, что Центробанк пойдет по пути повышения ключевой ставки, соответственно, ипотечные кредиты будут еще сильнее дорожать. Соответственно, люди, которые брали одобрение несколько месяцев назад, а одобрение на ипотеку действует от 2 до 4 месяцев, ну, в среднем 3 месяца, эти люди старались завершить покупку, вернее, совершить ее, да, для того, чтобы зафиксировать ту ставку, которая была несколько месяцев назад, понимая, что если они не успеют, тогда возникнет определенная проблема, и новую ипотеку они возьмут уже совсем по другим ставкам. У нас там с января поднятие было достаточно существенное, и в январе поднимали, и в начале февраля, и вот в середине.
То есть на рынке ожидают, что подъем еще продолжится?
Я думаю, что, наверное, сейчас уже такие завершающие этапы идут, потому что люди все-таки еще хотели, ну, возникало еще некое непонимание того, что будет с экономической ситуацией. Все эти военные слухи и прочее, да, это ведь тоже все время создает некое непонимание у людей, и они хотят зафиксироваться, там, выйти из рублей в недвижимость, например, да, подразумевая, что недвижимость может вырасти на этом всем фоне. Поэтому сейчас как раз таки я думаю, что мы увидим не такой уже большой спрос, как был. То есть вот такого массового спроса, я думаю, мы уже не увидим. Потому что большинство людей, ну, у нас ставки в январе поднялись уже выше. Соответственно, сейчас кто декабрьский завершает покупки, наверное, ноябрьские. А январь-февраль уже по новым ставкам идут. И там уже Центробанк в марте, скорее всего, оставит все как есть. Ну, может быть, даже еще и поднимет ставку. На понижение пока нет предпосылок для понижения ключевой.
Рассчитывать не ипотека, приходится.
Да, останется ипотека примерно на тех же уровнях.
Но вот, да, Константин Валерьевич, вот те, кто не успел, или, допустим, планировали в январе, там действительно долгие праздники, может быть, как-то планы поменялись, вот сейчас, например, принимают решение покупать или отложить покупку, что им можно посоветовать?
Я всегда рекомендую покупать тогда, когда необходимость для этого есть. Вот эти выгадывания, они
Но всегда же хочется выгоднее, ну правда, есть же всегда знакомые, которые скажут, а вот я успел в каком-то месяце, когда ставка была отличной, когда процентов было мало, ну просто приобрести, и ты тоже так хочешь, ты тоже хочешь купить подешевле, продать подороже, это же обычные человеческие желания, инстинкты.
Все правильно, только люди забывают о том, что когда они говорят о выгоде, они должны расценивать еще и вероятность проигрыша, а люди об этом мало думают. И проблема в том, что непрофессиональный игрок на рынке недвижимости, непрофессиональный инвестор, он вообще об этом не задумывается. Профессиональные инвесторы всегда в свои любые проекты закладывают проигрыш. Они говорят, мы можем, да, получить столько-то денег, можем потерять столько-то денег. Давайте, ну, как бы, интересно нам это или нет. А обычный человек, он говорит, я хочу выгадать. Но он забывает о том, что он и проиграть может, и проигрыш может быть существенно больше. Я рекомендую так. Вот смотрите, если в течение этого года, вы понимаете, что вот в течение года у вас доход стабилен, и вы потянете тот ипотечный платеж, который есть сейчас, делайте, потому что, опять же, судя по всем сигналам, которые Центробанк подает, у нас в 2023 году будет снижение инфляции, и Центробанк планомерно начнет снижать ключевую ставку. Рефинансируйте свой ипотечный кредит, и будут у вас те ставки, которые будут на тот момент низкие, да, станут, вы рефинансируете. То есть, если вы в течение года тянете платеж, входите в ипотеку, ничего страшного, один год у вас будет тяжеловато, а дальше вы, соответственно, пониженные ставки. Но вы свою, по крайней мере, жилищную проблему решите, которая здесь и сейчас. Что через год с ценами будет, это непонятно. 22-й год, скорее всего, на мой взгляд, пройдет под знаком стабильных цен. Больше шансов за то, что цены стабильные, чуть меньше за то, что вырастут, там больше уровня инфляции, и совсем мало за то, что упадут. Но сценарий, опять, вот смотрите, мы сидим в сценарии, когда цены могут остаться на месте или вырасти. За это самая большая вероятность. Меньше вероятность за то, что цены упадут. То есть вот с точки зрения выгоды, опять если рассуждать, есть все шансы, что не купив там объект недвижимости сейчас, в будущем вы увидите цену выше. И та попытка сэкономить на ипотеке, которую вы там попытались сделать...
Будем кусать локти, да.
Да, будете кусать локти. Может быть. Но опять, если сейчас случится экономическая проблема какая-нибудь большая, сопоставимая с 2014 годом, цены на недвижимость могут точно так же и упасть. Только одна проблема, что когда цены падают на недвижимость, к сожалению, у нас в стране складывается так, что у людей денег нет на то, чтобы ее купить. В большинстве случаев. То есть это экономическая такая проблема, что люди думают не о покупке недвижимости, да, а о покупке, там, я не знаю, продуктов. Ну, условно так.
Да.
Как-то я не помню, что в 2015 году, когда цены пошли вниз, и в 2016, чтобы стояла очередь из людей, которые говорили, о, классно, цены на 35, на 40, на 50% ниже, давайте покупать.
Пойду такого куплю квартиру.
Да.
Но, с другой стороны, поэтому... вы говорите, вот решить жилищный вопрос, если есть намерение, делайте сейчас. А вот Алексей, наш слушатель, пишет, что это, скорее всего, попытка многих сохранить деньги. У них просто есть деньги, но нет потребности в расширении жилья, и поэтому они вкладывают недвижимость.
Тоже, да. Но опять, я еще раз говорю, вот вы поймите, когда мы разговариваем об инвестировании, о сохранении денег, это инвестирование. Вот как только человек говорит, я хочу свои рубли превратить во что-то для того, чтобы их сохранить, мы говорим об инвестировании. Нужно все-таки людям думать о том, а что будет.
Извините, нет соединения.
Ой, к сожалению, мы сейчас к Константину Бурскову, да, перезвоним, попробуем, потому что вопросы-то еще остаются по росту цен на недвижимость и как будет ситуация вести себя в текущем году. Напомню, Константин Барсуков, член Российской гильдии риэлторов, объяснял нам, почему же такой спрос сложился в январе текущего года, а РБК сегодня вышла большая обзорная статья, и там действительно приведены разные данные, например, рекордный спрос, по данным столичного управления Росреестра, на московском рынке в январе заключено больше 9 тысяч сделок. Это все вторичное жилье. И статистика ведомства, там и договоры купли-продажи, и менные учитывают, и говорят, что такой результат рекордный, потому что в прошлом году такого не было. Было это в 2019 году последний раз. И вот данные этого года, они приближаются к 2019. Константин Валерьевич, мы снова с вами связались. Мы молодцы.
Да, ну, прервалось на том, что я говорил, что люди, которые про сохранность думают, они должны думать еще о том, что они будут делать, если цены упадут. В этой ситуации они должны будут набираться терпения и ждать, когда цены назад вырастут. То есть вот поведение должно быть все-таки такое уже инвестора, да, разумного. Многие действительно в эту сторону пошли. Я знаю, что берут ипотечные кредиты, в том числе понимая, что реальная инфляция, несмотря на то, что ЦБ говорит, что у нас инфляция там 8,5%, реальная инфляция выше, чем даже те ставки по ипотеке, которые есть. Соответственно, если ты берешь кредит сейчас по ставке 9,5-10, ну ладно, по 9,5 тяжеловато, по 10-10,5% ты берешь ипотечный кредит, это все равно выгоднее, чем инфляция. Соответственно, ты уже, ну, как бы деньги действительно сохраняешь. А если есть еще право на семейную ипотеку, например, под 5%, так это считай вообще, что ты еще и зарабатываешь. Угу.
Константин Валерьевич, по поводу вторички и первичного жилья. Если есть спрос, но он повышен, по крайней мере, с прошлым годом, если сравнивать, предложение это удовлетворяет? Много всего на рынке есть из чего выбрать?
Нет, я бы не сказал, что много. Ну, понимаете, как насыщается сейчас рынок. Вообще, в конце года, например, была проблема, что есть деньги, а купить нечего. Ну, вот так вот. Мы с этим сталкиваемся уже не первый год, кстати, особенно под конец года. Но рынок сейчас будет насыщаться. На мой взгляд, мы в феврале все-таки увидим затишье. Сейчас на фоне вот этих всех слухов вообще спрос немножко так это... подпритормозился, люди не понимают, у нас война, не война, и как бы все не верят в это, но все равно опасения есть, а что дальше будет, непонятно. Поэтому, я думаю, до конца февраля мы сейчас увидим небольшое затишье, а дальше люди начнут в весну выходить, понимая, что, скорее всего, как я думаю, ничего глобального не случится, и все останется как есть, люди начнут выходить в весну с покупками, а за это время там рынок чуть-чуть поднасытится предложением. Вот. Тем более все ожидают, что там у нас сейчас много квартир появится инвестиционных. Я, честно говоря, сомневаюсь, но вот некоторые эксперты говорят о том, что мы увидим продажи квартир инвестиционных, которые в новостройках построенных люди начнут их продавать.
Угу. Ну, то есть все равно есть какие-то такие законы негласные, по которым можно вот на весну, например, планировать покупку, если сейчас не стоит острый вопрос, да? Все равно вы говорите, покупайте сейчас, но какие-то тенденции при этом называете, которые можно и учитывать.
Ну, их можно учитывать.
В рамках планирования своего.
Вообще прогнозы – это дело такое ужасное, неблагодарное на рынке недвижимости, потому что кучу раз эксперты ошибались, прогнозируя те или иные вещи. Но я еще раз говорю, что покупайте здесь и сейчас, если вы трезво оцениваете свои силы. То есть, если вы тянете ипотечный кредит, вот я почему цифру один год называю, потому что люди в целом за первый год жизни своей в ипотеке, да, они... понимают, тянут они это или нет. Вот если у них в дальнейшем жизнь будет складываться так же, зарплата будет такая же, ну, как бы вот они ужались до определенного момента, да, потому что все равно нужно ужаться немножко в основном. И они вот идут с этой ипотекой. Вот они год, а дальше они так будут спокойно выплачивать этот кредит.
Это просто поэтому такое привыкание происходит, что надо кому-то раз в месяц отдавать приличную сумму, и уже через год это смирение, да? И можно уже смотреть светлое будущее, и имея ипотеку. Я просто знаю, проходила, поэтому мне легко понять чувства тех, кто берет ипотеку.
Поэтому если на год запланировали, вот вы понимаете, что вы, вот грубо говоря, возьмите у своей зарплаты, заберите этот платеж по ипотеке, который вас ожидает, отнимите и подумайте, вот вы живете на эти деньги. Вот вы год проживете на эти деньги, потому что дальше начнут ставки по ипотеке падать, вы сможете рефинансироваться и уменьшить свое бремя.
Дальше будет легче, потерпите год. Константин Барсуков советует.
Поэтому если можете, покупайте, да, покупайте тогда здесь сейчас недвижимость. Ну вот, на мой взгляд, так. Решайте свою жилищную задачу. Не думайте о выгоде, решайте жилищную задачу.
Спасибо.
А вот инвестиции... этот вопрос уже нужно рассчитывать.
Да. Сначала определиться нужно с целью. Решите жилищный вопрос или все-таки для вас покупка – это инвестиция. Спасибо огромное. Константин Барсуков, член Российской гильдии риэлторов, генеральный директор компании «Релайт Недвижимости» был с нами на связи. А наши слушатели, уважаемые, если среди вас есть те, кто приобретал квартиру в январе, может быть, пару слов расскажете, почему вы это сделали, и это была инвестиция или действительно решали жилищный вопрос. Если есть что сказать, смс-портал +7 925 48 948, и в телеграме вижу ваше сообщение, говорит МСК-бот. Все переживают за Евгению Волгину, никуда Евгения не делась, она отдыхает, обычный плановый отпуск, и скоро снова Евгения Волгина вернется в эфир. Пока, меня зовут Екатерина Родина, я здесь с вами, жду ваших сообщений, короткая перебивка и меняем тему.
Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас будем говорить об очень жизненном вопросе, о проблемах. Наверное, с такими проблемами вы сталкиваетесь, если пользуетесь общественным транспортом и обычно идете от метро до дома или любите пешие прогулки, особенно в районах спальных Москвы. О чем я говорю? Дело в том, что в Госдуме предложили запретить курьерам ездить по тротуарам. Инициативу выдвинул депутат Султан Хамзаев, написал даже письмо на имя главы Минтранса Виталия Савельева. Отмечает, что курьеры служб доставки товаров, как правило, используют двухколесные механические средства передвижения, в том числе оборудованные электродвигателями. И передвигаются они не по дорогам, а передвигаются и по тротуарам, и по пешеходным переходам, не слезая с велосипеда, а также по подземным переходам пешеходным. Передвигаясь вот по этим зонам, они приносят дискомфорт пешеходам, поэтому нужно рассмотреть вопрос вывода трафика служб доставки, сотрудники которых для передвижения используют такие-то средства, с пешеходной зоны на проезжую часть, где они смогут передвигаться по существующим правилам для велосипедистов. Вот такая есть инициатива. Если сразу это мы попали, стопроцентное попадание в одну из ваших больных точек, то пишите сообщение, прочитаю. А пока Владимир Соколов, председатель межрегионального общественного движения «За права пешеходов», «Союз пешеходов», с нами на связь выходит. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам инициатива? Я полагаю, что одобряете.
Ну, без сомнения, это повторение наших идей, которые мы уже 2 года высказываем в связи с поправками Минтранса в правила дорожного движения, которые пока удается блокировать, но которые как раз и предусматривают допуск на тротуары не только велосипедистов, но и электросамокатчиков, электровелосипедистов, также на гироскутерах, на сегвеях, на моноколесах, и все это на тротуар для пешеходов.
И вот, казалось бы, да, зимой проблема не должна так остро стоять, но мы видим, что зимой передвигаются по тротуарам, да, такие транспортные средства.
Вы совершенно правы. В общем-то, электросамокатчиков не видно, зато велосипедисты и электровелосипедисты с большими ящиками, они буквально везде. И я понимаю, что у меня вот не было таких серьезных таких случаев наезда, но при мне раза 4-5 за эту зиму, ну, были небольшие столкновения, зацепы при проезде этого велосипедиста. Причем люди, которые везут эти ящики, они совершенно не понимают, что это, в общем-то, дорога не для них, что они должны уступить. Но для них важно заработать деньги быстрее. И поэтому,
но, с другой стороны, везут-то они нам.
Хорошей скорости.
Мы с вами заказываем. Неужели вы не заказывали ни разу какую-то доставку?
Вы понимаете, вот сейчас эти пункты доставки, они распределены очень плотно по району. И, в общем, у каждого своя зона, которая доступна там за 10-12 минут максимум. Ну да, человек, если он за 12 выполняет свой заказ, то он получает там на 15% меньше. Те, кто за 10 минут или за 5 выполняет, те получают больше. То есть там борьба за заработок, но при этом есть надежда на то, что пострадавших не будет. К сожалению, выгнать велосипедистов на проезжую часть, ну, тоже не совсем правильно, потому что статистика наездов велосипедистов у нас в стране даже еще до того, как появились развозчики еды, она была очень удручающая. Вот в Москве, например, 4 года назад было 90 погибших велосипедистов.
Это за сезон?
Да, это за год. Угу. За год. Вот. А в целом по стране сейчас, ну, 300, где-то 80 велосипедистов гибнет в год на дорогах. Это там, в общем-то, статистики по перевозчикам, конечно, нет. Пиццы. Но это речь идет о том, когда сбивают на проезжей части.
Кстати, пока нет.
Пока нет, да. Ну, к сожалению, мы вот, пытаемся навести, так сказать, справедливость, достигнуть справедливости при подсчете пострадавших. Потому что мы знаем, что очень много пешеходов пострадали. Я знаю 6 погибших, в основном водители электросамокатов, в общем-то, совершают такие тяжелые наезды, потому что разгоняются сильно, и, в общем-то,
Да, но в основном это такая летняя история, весенняя, осенняя. Вот сейчас, когда сугробы, вот, Владимир Сергеевич, мне кажется, это тоже какой-то сезонный вопрос. Из-за сугробов большого объема снега в этом году уменьшается просто ширина тротуара, уменьшается ширина проезжей части. И поэтому нам с вами приходится, если вы пешеход, мириться с теми, кто ездит вот с доставщиками, курьерами. И автомобилистам приходится с ними как-то мириться, а вот курьеры выбирают себе там, где свободнее. Вот я просто прочитаю, о чем пишет нам Елена, слушательница. Она пишет, что доставщики – огромная проблема не только для пешеходов, но и для автомобилистов, потому что ездят как хотят, создают опасные ситуации, надо вообще глобально решать проблему. Ну и несколько сообщений, просто скажу вам, что многие поддерживают Максим, Катя, что они тоже думают, что нужно как-то решать. А вот как непонятно, автомобилистам мешают, пешеходам мешают, ездить негде, а всем нам хочется заказать вкусную еду на дом.
Ну вот единственный выход — это уплотнение сети центров доставки. Тогда можно будет пешком ходить просто. Если в большом районе с плотной застройкой, можно и пешком, в общем-то, быстро добраться.
Пункты самовывоза такие делать, да? Их больше, ну, сеть расширять.
Это тоже заставит граждан, те, которые даже не могут, так сказать, себе позволить, их заставляет выходить. Нет, конечно, доставка должна оставаться для тех, кто заболел, например. Это понятно. Но при этом, конечно, такое массовое развитие, ну, не совсем обосновано, честно говоря. Потому что, действительно, есть магазины шаговой доступности, и, в общем-то, если не лениться, то человек, гражданин, в общем-то, может купить все, что нужно. Вот. Однако спрос вот рождает предложение. Но главное, что цель – это заработать больше денег. И, к сожалению, часто наезды в районе остановок общественного транспорта происходят. Потому что там сужение проезжей части. Стоит остановка, так сказать, с навесом. И проезжая часть сужается там до полутора метров. И, естественно, ну, проехать там, пройти надо.
Да.
Осторожно. Да, с осторожностью, а проехать на скорости — это...
Владимир Сергеевич, вот нам пишут плохо наши слушатели, поскольку обращают внимание как на предложение инициативы из Госдумы, на инициативу Султана Хамзаева, он говорит, нужно выгнать вот доставщиков на проезжую часть. И Катя нам пишет, что ни в коем случае нельзя этого делать, потому что на ее глазах курьер упал на проезжей части, сумка отлетела, хорошо, сам не под колеса, кто был бы виноват и кто за что отвечал. Я вот лично поделюсь впечатлением, когда едет курьер на большой скорости, даже на тротуаре, и он проезжает мимо меня, мне кажется, если будет скользко и он упадет, то я тоже вместе с ним. Я почему-то боюсь, что вот он упадет, поскользнется, как-то вот колесо повернет не в ту сторону, тем более скользко на улице, сугробы. И тоже страшные, опасные ситуации. Есть два решения. Велодорожки нам предлагают наши слушатели и дроны. Дроны. Какой вам нравится больше?
Это, наверное, выход из положения, честно говоря. Если только они будут сбрасывать свои, так сказать, товары не на голову
грязно. Но там как получится. Первое время, можно, наверное, мы не сможем отрегулировать.
У нас, слава богу, много деревьев, они нам помогают. И не везде можно дроном доставить. На балкон тоже не залетишь дроном. Я думаю, что все же необходимо ограничивать места, где может проехать доставщик с велосипедом, и большую часть этих пространств сделать свободной от велосипедов. Ну, когда на дальних направлениях, значит, должны быть какие-то дороги специально выделенные, где должно быть ограничение скорости с тем, чтобы доставщик мог безопасно проехать. То есть нужно снижать скорость, особенно в жилых районах. Это 20-30 километров в час. Тогда можно ездить по дорогам именно, не по тротуарам, а по дорогам и по улицам. Это называется переулица. Если в жилой зоне, значит улица. Если, так сказать, вне жилой зоны, то это дорога.
Велодорожки поэтому везде, если сделать.
Велодорожки нужно строить. Да, пора уже. Москва 6 лет назад обещала много, но вот есть кусочки велодорожек, одна большая велодорога вдоль Москвы-реки, но там слишком много желающих проехать, там тоже опасно из-за того, что там и дети, и на гироскутерах, и на...
А велодорожки, это у кого отнимать пространство? У пешеходов или у автомобилистов?
Да нет, значит, очень... Дело в том, что У нас пока еще в основном ширина полосы для автомобилей где-то 3,20. Вот только поэтому все разгоняются до 60 плюс 20, там, до 80 км в час, потому что широкая полоса для автомобиля. Если сделать 2,80, как он, или там 2,50, даже как есть в европейских странах, то человек, водитель, неизбежно тормозит, потому что иначе не вписаться в эту ширину.
Так это вот, надо тогда постепенно, а то наши водители будут...
Да, постепенно. Будут... И вот на сэкономленном месте, так сказать, делать велодорожки. Вот метр как раз.
Все-таки велодорожки. Вот если подытоживать, результат какой-то подводить, итог нашей беседы, велодорожки – один из выходов, если да, заняться
самое лучшее
их обустройством. Спасибо огромное. Владимир Соколов, председатель межрегионального общественного движения «За права пешеходов», «Союз пешеходов», был с нами на связи. Это радиостанция «Говорит Москва». Информационный выпуск. Далее.